Я вот задумался, а какой правильный ответ на вопрос «слышали новость?» Типа, слышал, а что тогда говорить? А если не слышал, тогда вот интересно.
Потому что новость надо обсудить, Алексей.
А, в этом смысле. Ну,
а у меня другой вопрос. Так. А почему новость? Мы же о нескольких...
Мы не просто не о массе новостей и важных событий.
О самых важных.
Да.
Ну, вот короче, мы задались вопросами.
Да,
а на эти вопросы нет ответов.
Да, нет ответов. Риторические вопросы такие. Будут сегодня обсуждать Евгений Майструк, Алексей Тимофеев. Это действительно подкаст «Слышали новость». С нами на связи директор по коммуникациям медиагруппы России сегодня Петр Лидов. Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. А вы наверняка слышали эту новость, что Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Президент заявил: надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, а уверен в этом, и вам того же желаю, сказал он всем. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое и последуете моему примеру. Об этом глава государства заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества. Рассказал, что у него есть хороший иммунный ответ после первого укола вакцины от коронавируса. При этом президент сохранил в тайне название вакцины, которой он привился. А вы-то привились, Петр?
Нет, ну не так. Знаете, не подписан, значит, на Инстаграм Петра Лидова.
Не,
конечно. Ну, конечно, там фотография, как Петру делают первую прививку от коронавируса. А вы тоже в тайне держите, да?
Знаете, да, я держу в тайне, как и президент. Мы с ним в этом подходе едины. Я просто не знаю, какой вакцины я привился. Мне там дали сертификат, я делал это в ГУМе. Вот. Народа там не было никого, вообще ни одного человека. Все заняло 7-10 минут. Я, видимо, так обалдел от этой скорости, что не спросил у них, какой именно вакциной меня прививают. Наверное, в бумажке написано.
Так вам же вторую фазу еще делать.
Но моя тайна, она помощнее тайны президента, потому что я и сам не знаю. Меня даже если сейчас пытают начать, то я не смогу сознаться.
Слушайте, но вы как-то несознательно подошли, мне кажется, к вопросу вакцинации. В ГУМе, не знаешь, какой прививкой и так далее. Это что, такое спонтанное решение эмоциональное было?
Почему же? Это стопроцентное доверие к достижениям российской медицины, ну и следую прямой рекомендациям нашего президента. Он-то второй укол сделал, а я только первый.
Ага. Нет, ну правда, про ГУМ расскажите. Это ведь тоже такое новшество, примета нашего времени, когда в торговых центрах, в больших, есть вот эти пункты вакцинации, и каждый желающий может сделать себе эту самую прививку. Не надо тебе там записываться, стоять в очереди в поликлинике, выжидать и так далее. А тут пришел за покупками, купил еды и пальто, и думаешь, а почему бы мне не привиться? И пошел и привился.
Именно так все и было. Если не считать отсутствие еды и пальто, но да, для меня спонтанное решение. Мне, если честно, было лень там куда-то записываться, ехать специально, но я хотел сделать прививку, но вот увидел объявление.
Смотрите,
что красиво,
а вас там не смутило, что там никого не было, Петр?
Нет.
Вот вы сказали,
наоборот,
что никого
меня это обрадовало. Что же это смутило?
Ну, потому что должны очередь стоять.
Человека это смутит. Наоборот, если никого нет, надо быстрее идти и быть первым. Потому что ты же знаешь, как только там никого нету, ты туда пошел, сразу вклиниться. Сейчас придет толпа каких-нибудь людей, и все равно не будет этого чуда. Со мной произошло чудо, когда я выходил, 3 человека уже подходили занимать очередь. Так что мне повезло.
Так, у меня есть, кстати, еще один вопрос-тест. Знаете ли, Петр, вот среди моих знакомых молодые люди, которые сделали прививку после первого укола, чувствовали себя не очень хорошо, ну, типа там повысилась температура, не критично, но там просто повышение температуры и так далее. А люди, скажем так, преклонного возраста, более взрослые мои знакомые, у них все проходило хорошо, вообще не было никакой симптоматики. Была ли у вас симптоматика? Петр.
Вы знаете, судя по тому, что вы описываете, я, конечно, глубокий старик. У меня нет никаких симптомов вообще. Но у нас там в эфире нашего канала «Изолента» был доктор Водовозов, он это объяснял. Оказывается, у людей, которые живут дольше, знают больше и больше всего видели, у них в организме, то есть организм уже сталкивался с какими-то похожими заболеваниями, и у него там есть некие способности противодействовать. То есть у них организм защищен получше. Чем моложе человек, тем, собственно, прививка сложнее переносится именно поэтому. Так что я, в своем преклонном возрасте, в общем, совершенно ничего не испытываю. Все нормально.
Наверняка еще слышали эту историю. Вот у Роспотребнадзора опубликовал новые требования к россиянам, которые прибывают на территорию страны любым видом транспорта. С 15 апреля все граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию страны любым, подчеркну, видом транспорта, в течение 3 календарных дней должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования на едином портале госуслуг. До получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Такое закручивание гаек, наверное, как-то громко звучит. Ну, это, можно ли назвать это ужесточением требований? И, на ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Ну, конечно, можно назвать ужесточением, когда вводятся нормы, это всегда ужесточение. Связано это с тем, очевидно, что во многих странах, соседних с нами, сейчас присутствует то, что умные люди, ученые называют третьей волной. И, очевидно, власти пытаются проконтролировать приезд людей, которые могут быть носителями новых каких-то вот этих вот штаммов и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, все очевидно. Единственное, вот у меня возник сразу вопрос, а интересно, а те люди, которые не на транспорте, не на любом виде транспорта, пешком. Это на самом деле не шутка. Многие, я разговаривал с одним знакомым, у него семья проживает где-то там в Латвии, по-моему, он, когда очередь на границе, там в последнее время очереди бывают, он доезжает туда на машине или как на каком-то переходит пешком, там нет никакой очереди, и дальше его жена там встречает, он едет дальше.
То есть он с Донецком точно пешком. Так же, с Абхазией точно так же люди переходят. Кстати, да. Вот тоже пример. Я подумал, знаете, о чем? О том, что люди ведь планировали свой отпуск, и очень часто так бывает, что отпуск берется, что называется, в притык к дню, когда ты должен выйти на работу. А если вот они не успевают теперь сделать этот ПЦР-тест? Ведь там от суток до 3 приходят результаты. Как это работодатель войдет в положение работников?
Или больничный надо брать.
Или больничный,
да. Больничный можно взять или находиться на дистанционной работе. Работодатель, безусловно, на мой взгляд, конечно, войдет в положение. Вот. Что касается каких-то таких вот шероховатостей и огрехов, они везде бывают, но, в принципе, государство выполняет свою функцию. Мы, как граждане в условиях пандемии, должны, мне кажется, четко выполнять все подобные требования, собственно, чем и занимаемся. Кто-то раньше прививается, кто-то позже, как я. Хотя почти одновременно с президентом, с небольшой задержкой.
Нет. Еще одна новость, связанная так или иначе с коронавирусом. Европейская комиссия в следующем, 2022 году, не намерена продлевать контракты на поставку прививок от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом пишут итальянские СМИ со ссылкой на неназванные источники в Минздраве. О чем говорит Ля Стампа, это пишет. Комиссия по согласованию с лидерами многих стран ЕС приняла решение, что контракты с производителями векторных вакцин, к которым относятся AstraZeneca, Johnson & Johnson и, к слову сказать, Sputnik V, не будут продлеваться по истечении срока их действия. Но это касается, конечно, AstraZeneca и Johnson, а Sputnik-то пока вообще не применялся в Европе. В дальнейшем ЕС вместо векторных вакцин предпочтет использование молекулярных РНК вакцин. Это Pfizer. Об этом тоже давайте порассуждаем. Мы вот внутри даже тут с коллегами спорили. Вот миллион доз, там, например, условно, той же AstraZeneca и всего там несколько десятков случаев образования тромбов. С Johnson & Johnson то же самое. Миллионы и 6 случаев. И такой ответ со стороны европейских стран и Европейской комиссии. На ваш взгляд, соразмерна ли польза и вред от вакцины?
Вы знаете, я не специалист. Я думаю, что это дело специалистов. Я специалист по-другому. Я бы здесь обратил внимание, что источник не назван, и что пишут итальянские СМИ. Ничего плохого про итальянские СМИ не хочу сказать, но не названный источник, то есть они публикуют фактически сейчас слухи. Вот. Что касается второго вопроса, у меня тоже на него нет ответа, но я думаю, всем, кому интересно, надо узнать. А вообще Еврокомиссия же там, да? Она закупает, что ли, вакцину на все европейские страны, не страны самостоятельно? Или она закупает, там, например, для своих сотрудников или еще для кого-то? Вот это вопрос. Они на кого там закупают-то? Вот это непонятно. Если они считают нужным, и слава богу, их же люди, пусть самих лечат.
Там, знаете, Петр, на мой взгляд, дублирование функций происходит, как вот в данном случае с Еврокомиссией и с национальными правительствами. Вот Еврокомиссия заявила, что не будет продлевать контракты, но, как вы правильно заметили, она может только рекомендовать.
Ну, да.
То есть она не то чтобы не будет продлевать, а поскольку это не названные источники, а еще и перевод с итальянского, то, в общем, здесь до конца-то не разобраться. Смысл в том, что это не какой-то очередной, вот как вы сказали, слухи, потому что это какой-то очередной, знаете, так, а давайте поговорим про AstraZeneca и Johnson & Johnson. Вот примерно вот так вот решили в одном из итальянских СМИ.
Нет, наоборот, давайте не будем говорить о AstraZeneca, да, поэтому напишем, да, чтобы никто больше не говорил, что вот некая комиссия европейская, да, не действительно, ну, не, да, не руководители стран.
Может быть, друзья из Pfizer подсказали.
Может быть,
вообще интересная информация.
Просто легко.
Нет, да. Ну смотрите, вот сейчас вот с точки зрения имиджевой, конечно, у них есть проблемы, потому что это многомиллиардный рынок, и потенциально он будет довольно долго существовать, как оценивают ученые. Эта вакцина понадобится и в следующем году, и через год, и, очевидно, будут модификации. То есть сейчас идет действительно борьба за огромный кусок рынка. Вот это тоже надо учитывать. Это интересно. И для AstraZeneca, и кто там второй, это самое...
Джонсон,
да. Да, Джонсон, конечно, это для AstraZeneca особенно, это имиджевый удар очень серьезный. Они же там вроде даже переименовывать ее хотели и какие-то такие меры по спасению репутации принимать. Понимаете, когда возникает вот скандал, связанный со здоровьем, а такие скандалы, вот они в коммуникациях наиболее носят острый характер, ну, например, кто-то умер от продукта, там, отравился и так далее, и это опасно становится для здоровья человека, действительно, случаев много-то не надо, а вот люди просто при наличии выбора отказываются это покупать, и это, конечно, проблема.
Еще, конечно, вот вопрос, который у меня там возникает в этой связи, связан с европейским вот этим медицинским агентством, который разрешает использование и применение вакцин. Вот они же ведь, они проводили исследования так долго, видимо, скрупулезно и тщательно исследовали прививки от AstraZeneca и Johnson & Johnson. Проводили исследования, разрешили, и мы видим теперь отказ. Значит, спутник Ви они тестируют, я уже не знаю, сколько времени. Я не знаю, сколько времени они тестируют российскую вакцину. И по-прежнему не разрешают.
Ну, здесь очевидная политика.
Нет, ну, но... понятно, да, что мы сейчас будем опять говорить о политической мотивации и так далее. Но вопрос-то остается, насколько вот эта предвзятость, вот эта политическая мотивация воздействует на политические процессы. Например, на электорат. Понимаешь, который выбирает этих властей. Вот они, видя вот эту всю чехарду, отказ, непринятие и так далее, вот они какие-то выводы могут для себя сделать? Или все это сойдет с рук Брюсселю и Европейскому медицинскому агентству, Петр, на ваш взгляд?
Я бы добавил вот еще какую здесь мысль, что Еврокомиссия – это европейская бюрократия. В общем, многие в странах европейских, да и везде, считают их бездельниками, дармоедами, которые сидят, держатся за кресло и там, в общем, переживают, как бы что ни вышло. Любому бюрократу свойственно волноваться, как бы ему там не получить по голове. Поэтому, конечно, принятие им лучше перебдеть, чем недобдеть. Очевидно, перед ними не стоит задача спасения там, человечества прямо сегодня, как перед руководителями стран, например. Вот, поэтому, скорее всего, они просто перестраховываются, вот, чтобы не получить потом, не стать крайними, если действительно эти угрозы все подтвердятся. Вот, на мой взгляд, этот фактор тоже очень важный. К тому же, очевидно, вот, я не знаю, опять же, не специалист в том, как там они закупают вакцины у кого, если они рекомендуют, ну, слушайте, от их рекомендаций там не так уж много зависит.
Давайте перейдем к российской повестке. Масса интересных новостей, которые связаны с цифровыми технологиями. ФАС против Яндекса. Федеральная антимонопольная служба завела дело против российского поисковика из-за того, что он в положенный срок не выполнил предписание ведомства. Яндекс должен был в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче к топам Яндекса, которые есть у его собственных ресурсов. Помимо ФАС, 28 представителей, внимание, Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты, Евгений, это должно тебя волновать, мне кажется, из более чем 20 регионов России заявили, собственно, в антимонопольную службу о нарушении Яндексом закона о конкуренции. Якобы Яндекс полностью монополизировал систему продвижения, что приводит к ситуации, когда на любой поисковый запрос первыми всплывают ссылки на сервисы самого Яндекса, в том числе сервис Яндекс.Услуги. В общем, сейчас российскому поисковику, этой корпорации уже, грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке. Из-за этой новости стоимость акции стала падать. Потеряли около 7% на фоне новости яндексовские акции. Ну и понятно, что руководство поисковика не согласно с обвинениями. Говорят, что будем отстаивать свою позицию в суде. И говорят, что подобный алгоритм работы поисковиков это мировая практика. Все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Ну, говорят, что вот мы сейчас модернизируем так и так далее. Как вы относитесь, Петр, к вот этому, ну, то позволю себе это слово, наезду там со стороны ведомства на российскую IT-компанию большую? Действительно ведь это мировая практика, когда и Google выдает свою контекстную рекламу в первых строках после любого запроса. Но так принято.
Не совсем. Это то, что делает Федеральная антимонопольная служба, это правильно. Вот, потому что эти компании, все вот эти вот новые гиганты, Google, Яндекс и прочие, они вошли в нашу экономику, и фактически сейчас для них устанавливаются правила игры, которые в той или иной степени уже давно установлены для других компаний. Фактически, с точки зрения ФАСа, то, что они делают, злоупотребляют своим монопольным положением, ну и, соответственно, дискриминируют других участников рынка. Все это обычная антимонопольная история. Понятно, что Яндекс будет защищаться, понятно, что они хотят платить оборотный штраф, понятно, что у них падают акции, но мне кажется, эта практика, она мировая практика. Вот только что в Китае китайское правительство оштрафовало Алибабу на 2,5 миллиарда долларов, в результате чего, правда, когда штраф был выплачен, в свойственной китайцам манере Alibaba сделала заявление, компания во главе с Джеком Ма, что они учли все вот эти вот, значит, претензии, которые правительство к ним предъявило, больше такого не повторится, сделают выводы и так далее. После этого акции компании поднялись, и лично Джек Ма разбогател, стал богаче еще на 2 миллиарда долларов. Так все, в общем-то, в шоколаде. По большому счету, это обычная история. То же самое будет с Яндексом. Если сумма будет внушительная, а суд будет тянуться долго, то когда они расплатятся, у них акции обратно вырастут. Ничего страшного. Нет, это антимонопольное законодательство. Проблем нет. Нельзя дискриминировать участников рынка. Это нарушает конкуренцию, не дает другим.
Но, с другой стороны, это ведь разговор не только о Яндексе. Мы можем его перенести там на Твиттер или на Фейсбук. Не нравится? Да, не пользуйтесь. Конечно. Не нравится? Не пользуйтесь. Это моя компания. Я создал. Почему я должен в каком-то смысле принижать, значит, свои сторонние сервисы?
Это хорошая позиция, но когда вы компания, тем более крупная, вы обязаны соблюдать законы страны, где вы работаете, такова жизнь. Вот, понимаете, ну тоже вот, проводя параллели с человеком, это моя семья, я тут хозяин, кого хочу бью, кого хочу наказываю, устанавливаю свои порядки. Нет, так нельзя. Есть законы, они должны их соблюдать, в том числе антимонопольные. Ну аж там, кто прав, кто виноват, это суд разберется.
Ну, родители в семье все равно больше едят, чем дети, например. Знаете, ну, так...
Я не знаю, чему вы смеетесь, не факт. Не всегда.
Не всегда.
Не всегда.
Хотя да, какой-нибудь здоровый лось 20-летний.
Хорошо, еще одна история, тоже имеющая отношение к цифре. В России может появиться мобильное приложение «Госдоки». Госдоки или Госдоки.
Ты шутишь?
Нет, правда, Госдоки. Это приложение позволит предъявлять в электронном виде почти 30 видов документов, в том числе СНИЛС, полис медицинского страхования, ИНН и даже водительское удостоверение. Запуск этого сервиса, этого мобильного приложения запланирован на нынешний 2021 год. Разработка обойдется государству в 1 300 000 000 рублей, из которых 400, собственно, планируется выделить уже в этом году, потратить. Кто будет разрабатывать приложение, пока неизвестно, но оно будет создано в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина». Сообщается, что в бумажном виде не будут выдаваться 30 видов документов, что позволит сэкономить средства, расходуемые на печать, 5 миллиардов бумажных документов в год. Не знаю, как это, но если по 1 рублю даже этот документ, ах, я думаю, что он дороже обходится, то это есть только по рублю.
Ну что, олигархи от бумажной промышленности напряглись или что?
Не знаю. Кто должен напрячься? Мы должны, например, напрячься, что нас в большей степени оцифровывают с вами, Петр.
Ну, это зависит от вашего мировоззрения, мне кажется, в основном. Есть люди, которые считают, что это вообще от лукавого, дьявольские происки там и все такое. Я лично придерживаюсь другой позиции. Но по мне, так чем меньше документов, тем лучше. И если они все будут в электронном виде, очень хорошо. Вот, поэтому, не знаю, на мой взгляд, это обычная тоже история с точки зрения того, что мир идет в этом направлении, будут цифровые права там и прочие, снился и так далее. Очень хорошо.
Да, цифровые права и обязанности тоже цифровые будут. Я просто подумал, что я в каком-то смысле, часть моего, значит, шизофренического расщепленного сознания вот на стороне тех мракобесов, которые говорят, что это все от лукавого и так далее. Я там, ну, просто так,
да.
Если... Да, серьезно. Потому что я, размышляя на эту тему, как-то подумал, что мы все-таки цивилизация слова. Понимаешь, вначале было слово, и для нас слово всегда... и подпись
такой
наша.
Такой высокопарный у меня коллега.
Совершенно
Петр,
верно. Это, да,
цивилизация,
это пафос.
Слово,
это,
что, да, вообще?
Но когда ты подписываешь, понимаешь что-то, это твоя роспись. Когда ты нажимаешь кнопку, это, мне кажется, обесценивается. В общем, у меня есть какие-то свои загоны, тараканы
есть,
по этому поводу.
Есть, есть. Я, кстати, не называл бы их мракобесами. Среди них есть уважаемые люди очень. Вот Никита Сергеевич Михалков, например, часто высказывается на эту тему. Я с этим не согласен, но отношусь к его, так сказать, к взглядам с уважением. Потому что, может быть,
а есть же очень простой
действительно
выход.
Действительно видят чего-то, чего не видим мы.
Простой выход. Вот Леша хочет подписывать что-то, и Михалков вот хочет что-то подписывать, пожалуйста, пусть у него будут бумажки. А я хочу, чтобы у меня вот было все четко в компьютере, и все, и не надо мне вот этой бумаженцы.
Что...
В общем, мне надо было тут военный билет найти, я всю квартиру перерыл. А так он будет у меня в компьютере,
Господи,
и все.
Какой ты... У меня все по полочкам разложено. Я знал, где военный билет. И точно с закрытыми глазами мог протянуть руку и вытянуть именно
сейчас
военный билет.
Сейчас еще раз
билет.
Нам всем намекнул Алексей, что он прекрасен.
Да, это да. Правда. Но, в общем, ну, такие опасения есть.
А
россияне-то, ну хорошо, не будем называть тогда всех мракобесами или какими-то продвинутыми, но Россия-то готова переходить к такому, к цифровому документообороту, вот такому масштабному, с правами, с НИЛСами, ИННами и прочим. И вопрос-то все равно остается. Слушайте, но нам все время говорят о том, что персональные данные — это какая-то очень важная штука, которую необходимо беречь. А ее почему-то никто не бережет и постоянно воруют эти персональные данные. А как быть здесь? Не попадут ли они в руки госдепа наши
данные? Надо просто готовиться, что все будет своровано.
Ну, знаете, есть такая фраза расхожая: все украдено уже до нас. Но здесь просто можно расслабиться. Уже все персональные данные про каждого человека, который как-то живет в современных реалиях, они про него все там есть. И мне кажется, волноваться на этот счет особо не надо, что кто-то не может узнать номер вашего паспорта, а вот теперь узнает. Ну, нет. Мне кажется, нет. Это скорее вопрос удобства. Вот, но вполне возможно, ну, действительно, вот эти все... СНИЛС — это же такая карточка, по-моему, заламинированная.
Да.
Вот, ну, и кто ее видел вообще где в последний раз?
У меня в паспорте лежит.
У меня тоже где-то она валяется, но вот, не знаю.
Валяется. Тоже где-то валяется, у него в паспорте, понимаете ли.
Вот безответственные люди.
Я должен был ее предъявить, и я перерыл все тоже.
Безответственные люди. К документам необходимо... Немцы, знаете, у них они чеки 5-летней давности хранят, понимаешь? А у вас военный билет и СНИЛС где-то валяется. Ну, что это?
Такое,
ладно,
да.
еще одна тема тоже важная. Еще ведь совсем непонятно, будет ли саммит двух президентов. Вчера Байден предложил, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться. Еще непонятно, будет встреча или нет, потому что в Кремле не подтвердили. А некоторые страны уже предлагают, значит, города для проведения и организации встречи. Например...
Да ладно. А можно у нас?
Да,
можно
совершенно нам? Верно. Глава МВД Чехии предложил провести переговоры Путина и Байдена в Праге. До этого в Финляндии заявили о готовности принять саммит с участием президентов России и Соединенных Штатов.
Они там уже встречались.
Что даст это? Или Праге, не знаю, или Хельсинки? Почему для них это так важно, чтобы именно к ним приехали оба президента?
Мне кажется, они все, как и весь мир, сейчас живут в реалиях закрытости от коронавируса. И, конечно, пропаганда собственного города как туристического центра для них... играет важную роль, поэтому они просто пользуются любой возможностью, чтобы заявить о том, что они могут это организовать. Но я никаких больше других причин не вижу. Ну, какая разница?
А для президента одного и второго важно, что это будет за город? Какой в этом, ну, типа, символизм?
Ну, я думаю, есть определенный, но, скорее всего, принципиальное значение будет иметь, если вдруг встреча... То есть она не будет, скорее, носить характер визита. То есть наш не поедет в США, а их не поедет в Россию, а все остальное плюс-минус, мне кажется, без разницы. Но если не учитывать, не брать каких-то совсем там близких союзников двух стран. Да даже если они встретятся, я не знаю, там в Варшаве, в Хорватии какой-нибудь или где-нибудь на саммите... В Копенгагене, мне кажется, это значение особо не имеет.
В Джибути, например. А мне кажется, да. У меня есть интересный вопрос, но я не успею его задать сразу после новостей.
После выпуска новостей тогда задашь его. Директор по коммуникациям медиагруппы России сегодня Петр Лидов с нами на прямой связи в студии Евгений Майструк и Алексей Тимофеев, обозреватели радио «Спутник». Новости, после чего продолжим. Никуда не отключайтесь.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Генпрокуратура России просит признать экстремистскими украинский полк «Азов» и организацию «Национальный корпус». Соответствующим запросом в ведомство обратилась Общественная палата. «Азов» – один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в карательной операции в Донбассе. Боевики этого подразделения похищали и пытали людей. Против некоторых бойцов батальона в России возбуждены уголовные дела. Соединенные Штаты считают, что Москва намерена подорвать влияние Вашингтона в мире и разрушить западные альянсы. Речь идет об операциях с участием наемников, убийствах и продаже оружия, утверждает Эверил Хейнс. Таким образом, директор национальной разведки США решила запугать американских сенаторов, чтобы выбить денег из бюджета. По словам Хейнс, Россия также угрожает штатам, модернизируя свою армию. Бельгийским кафе в мае разрешат открыть террасы. Такое решение принял Национальный комитет по борьбе с коронавирусом. Ранее сообщалось, что со следующей недели в стране будет снят запрет на зарубежные поездки, возобновят работу в нормальном режиме непродовольственные магазины, вновь начнутся занятия в школах. Ряд антиковидных мер смягчается и в Швейцарии. С 19 апреля в стране также открываются летние террасы ресторанов, кинотеатры и фитнес-центры. С ограничениями разрешены и массовые мероприятия. Почти 200 человек стали жертвами тропического циклона Сероя, который обрушился на Индонезию. Еще порядка 50 человек числятся пропавшими без вести. Ливни и оползни также разрушили множество домов, дорог и мостов. Стихия ударила по Индонезии в начале апреля после проливных дождей, которые спровоцировали наводнение. Супруга американского лидера хорошо перенесла некую медицинскую процедуру и вернулась в Белый дом, сообщила представитель первой леди Элизабет Александер. Ранее сегодня 69-летняя Джилл Байден в сопровождении президента США приехала в госпиталь. Подробности и причины визита, а также данные, какого рода процедуру перенесла первая леди, не сообщаются. Формулировка может означать как терапевтическое, так и хирургическое вмешательство. Еще один праздник может появиться в российском календаре. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио «Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Евгений Майстрок, Алексей Тимофеев в студии. На прямой связи с нами директор по коммуникациям медиагруппы России сегодня Петр Лидов. Петр, еще раз здравствуйте. Коротко вернемся, потому что мы обсуждали историю, что страны многие борются за возможность проведения, возможной, простите за тавтологию, встречи двух президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена. Еще неизвестно, будет или нет, но вот уже Финляндия и Чехия поднимают руки и говорят, вот у нас, пожалуйста. Ты что-то хотел спросить просто, я помню.
Я хотел спросить у директора по коммуникациям медиагруппы России сегодня Петра Лидова, знает ли Петр, подсчитывает ли Петр собственную аудиторию в какой-нибудь из социальных сетей к президентам, вообще не имеет никакого отношения.
Я
не знаю, что ты... Вы же назвали Джибути там, что еще...
Буркина-Фасо.
Буркина-Фасо. Нет, Петр, вы знаете, сколько у вас подписчиков? Ну, вот прям вот.
Ну, прямо так, ну да, в принципе, знают. Я вот видел, что мой пост, ну, я просил расшарить его с прививкой.
Ага.
В телеге его расшарили всякие достойные люди с большой аудиторией. И вот я вижу сейчас, что там число просмотров его 100 тысяч.
Вот, вот. То есть вы следите за этим. А почему? Посмотрите, тут член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Антон Горелкин говорит, что в Нижней Палате Российского Парламента хотят обязать социальные сети, аудиовизуальные сервисы и новостные агрегаторы подсчитывать свою аудиторию. И вот говорит, что законопроект уже находится в работе. Еще Хинштейн, тоже депутат, да, он говорит, что существующие счетчики измерения интернет-аудитории не дают полной картины о реальных пользователях.
А говорят они, что мотивация-то какая? Основная, одна из основных, что якобы этот закон, возможный, да, поможет отслеживать эффективность госсубсидий на производство контента, размещаемого на вот этих аудиовизуальных сервисах. И вообще упирают на рекламу, на эффективность рекламы, что, в принципе, соцсети, вот эти вот сервисы и агрегаторы могут манипулировать данными, не раскрывая их и не делая их прозрачными, тем самым завышая цену на рекламу на этих площадках.
Вот. И поэтому я и говорю, поэтому у меня и возник этот вопрос. То есть кто хочет знать, сколько у них там подписчиков или просмотров, он и так за этим следит. Кто не хочет знать, он и так не следит.
Но это же персоналии. А если мы говорим о соцсетях, ну типа выявляют
соцсетям
они...
Соцсетям обязательно это нужно, соцсети абсолютно точно следят за этим, иначе бы они не зарабатывали миллионы и миллиарды.
Петр.
Да. Я не очень понимаю, зачем они это делают, но, не знаю, наверное, дело хорошее. Больше знаешь, хорошо. Вот, не знаю, не могу сказать, я не очень понял, вот вы когда объясняли, зачем, я как бы я не очень уловил
связь. Значит, смотрите.
Мне казалось, что, может, они как-то хотят, чтобы эти самые соцсети раскрывают количество подписчиков у тех или иных граждан, чтобы их признавать или не признавать какими-нибудь средствами массовой информации на основе этого. Ну, не знаю.
Дело в том, что, ну, правда, есть вопросы к непрозрачности аудитории социальных сетей.
Можно там на примере? А то мы вот что-то не понимаем, что Хинштейн хочет.
Типа количество фейковых, например, пользователей. Например, ВКонтакте. И, например, их количество составляет...
Если ты
миллионов.
5, да, создашь аккаунтов, 4 будут фейковые.
Ну, например, да, совершенно верно, так. Да. А потом рекламодатели приходят и говорят, можно у вас разместить рекламу средства от простатита? Mm-hmm. Ему говорят, можно. Он говорит, а сколько у вас мужчин, например, там, типа, ну, там, под 60, моя потенциальная аудитория? Они говорят, у нас таких 15 миллионов. И, значит, за каждого вы должны заплатить условно 1 рубль, 15 миллионов рублей. А ты такой говоришь, хорошо, платишь 15 миллионов рублей, а на самом деле там их 3 миллиона или 500 mm-hmm. тысяч человек. Mm-hmm. Вот, вот о чем идет речь, насколько я понимаю.
Ну, не знаю, наверное, надо...
Это гипотетически, слушайте, я сейчас на ходу, значит, да, и Горелкин, и Хинштейн.
Для Хинштейна разработал целую вот стратегию.
Ну да, просто мне кажется, что реклама, она, ну не кажется, вернее, я знаю, что реклама работает не только по количественным каким-то показателям. Ну да, они сказали вам, что у них 15 миллионов, а вы получили отдачу по продажам такую, что как будто их 3. Вы же это увидите. Вот. Плюс есть независимые аудиторы, которые это все проверяют. Плюс вы понимаете, что эффективно, что неэффективно. Вы понимаете, что фейковые аккаунты вам не нужны и так далее. Там очень много метрик существует. Это, uh-huh. в общем, довольно глубокий анализ делают компании, которые размещают рекламу. Возможно, какие-то государственные структуры размещают там что-нибудь вот на основе каких-то таких больших цифр. Но вообще это довольно сложный и открытый процесс. И понятно, что все эти данные есть, если речь идет о рекламе. Mm-hmm. Вот. Поэтому, в конце концов, все равно ведь продали хорошо. Mm-hmm. Вот. А сколько там чего? Ну да, наверное, может быть. Но надо вникать. Тут, мне кажется, вот так вот с кондачка-то, так
сказать. Да, просто вы когда начали рассуждать, это ведь тоже точка зрения, которая не просто имеет право, она должна быть. Но типа искать всякие подводные камни. А на самом деле зачем, да? А на самом деле кому это может выгодно? То есть нам говорят, что документ поможет отслеживать эффективность госсубсидий на производство контента,
размещенного на АВС. Как раз о рекламе государственной.
Но в том числе.
Не исключено, что под соусом вот некого госконтента они хотят получить больше информации от, например, тех же западных соцсетей и заставить их раскрывать дополнительную информацию, а если они не раскроют, получить основания применять к ним санкции.
А как вы сегодня нам сказали, все украдено уже до вас.
Да, да, да.
Нет, ну не все. Нет, это я в качестве примера привел.
Да, ну что вы думаете, они не знают.
И прочими там есть над чем поработать еще.
Есть, это правда. Это правда есть.
Да, ну. Там налоги с них взимать есть за что, и там нормально все. Нет, с этой точки зрения отличная история. Но кстати, смотрите, вот если говорить об эффективности, я просто для наших слушателей скажу, что много вопросов вызывает, например, замеры телевизионные тоже, потому что нету точного системы измерения, в отличие, кстати, от интернета, где каждый пользователь виден.
А было когда-нибудь?
Нет, оно никогда не было. Радио, кстати, тоже.
Радио точно.
Вообще никто не может
померить
вопросами.
Да.
Вот, поэтому тут есть.
Но так было раньше. Телек сейчас можно, потому что телек перешел на цифру, и каждая цифровая приставка, ну, может...
У меня нет цифровой приставки. Это значит, что я не смотрю телевизор?
Ну, значит, ты не входишь в репрезентацию.
Там не так все просто. Они все равно пока меряют. Там постоянно там должны все договориться, чтобы оно всех устраивало. Там первый канал говорит, мы не будем, эти хотят, у кого-то эти... Ну, короче,
ах, там... вот оно да, что, да, там да. Еще между собой...
Там тоже там не хотят раскрывать. Там тоже не хотят невыгодно. Раскрывать. Конечно.
По вашим исследованиям наши рейтинги падают, а на самом деле они растут, и это же деньги напрямую. Там все очень там прямо... Да, такое.
Нас смотрят исключительно мужчины под 60 с больной простатой, понимаешь?
А скажите мне, Петр, а так только в России или там не умеют мерить аудиторию и в Америке, и в Южной Африке вообще никто не знает, собственно, сколько на самом деле смотрит сейчас вот это шоу?
Нет, ну смотрите, радио у нас просто во многих странах мира оно переходит, перешло уже даже на цифровой формат, там с этим проще. У нас оно пока работает в радио FM диапазоне, там в основном это частоты, это довольно старая технология, сейчас есть DAB-технологии, ну и так далее. Везде по-разному, это от страны к стране, но в принципе, да, везде такие сложности есть, но... Понятно, что все бюджеты уходят в интернет. И ключевая проблема сейчас, и очевидно, депутат Хинштейн тоже это понимает, ключевая проблема – это, конечно, начать контролировать крупнейших агрегаторов и рекламных денег, и, собственно, агрегаторов всех новостей. Это социальные сети, это Facebook, это там, YouTube, Google.
Взять Тагица.
Ну и про Яндекс мы сегодня говорили.
Да, это верно.
А все идет туда.
Такой секрет Полишинеля раскрыли в ВЦИОМе. 65% россиян молодого возраста, от 18 до 24 лет, считают, что короткие видео по 10-15 минут больше подходят для современного темпа жизни. С одной стороны. С другой стороны, Дудь вон снимает трехчасовые всякие видосы, и ничего, смотрит фильм «Мститель», или тоже там, ну, смотрит и по нескольку раз, он идет вообще 3,5 часа.
Ну, у Гоблина, например, все видео, все его эти разведопросы по 1,5 часа минимум. А это, а там 2 миллиона подписчиков смотрит.
А ваша изолента тоже не короткая?
Ну, у нас она в другом жанре работает, да. У нас как бы они не видео, у нас же стрим, как радио фактически. У нас попроще.
Я, например, тоже предпочитаю длинные видео. Ну, вот так я заметил по себе, что мне вот... Я
тебе
люблю
как
эти
раз от 18 до 24,
да.
Как раз.
Да. А вот молодые, знаете, ведь это говорят... Нет, речь-то идет о том, что... Ну, типа, знаю, вот это вот клиповое мышление, люди не умеют мыслить большими категориями, мысли становятся короткой, которая не получает никакого развития, вот так, такими, значит, штампы. Видите вы в этом какую-то проблему? И вообще видите ли вы такую тенденцию, тренд такой?
Ну да, все становится короче, конечно. Вот люди, ну как дети, вы знаете, дети всегда же предпочитают мультфильмы книгам, потому что, ну, думать особо не надо, включился, смотришь, через 2 минуты забыл. и залип. В общем, но надо с этим бороться. Что касается молодежи, я бы еще, знаете, какой фактор бы здесь отметил, это где они смотрят. Потому что вот мы с вами, я не знаю, как вы, я тоже предпочитаю длинные видео, потому что я, если я их смотрю, то, как правило, они у меня где-то фоном, я включаю себе там где-нибудь на iPad, я что-то делаю.
Это вообще не считается, как есть. Смотрю.
Слушаю.
Это вообще, Петр, да. Это не то.
Я смотрю, в машине вот смотрю, вот слушаю.
В машине смотрю, слушаю. У меня вот мой образ жизни, он предполагает наличие вот времени, места, я никому не мешаю, мне никто не мешает. А у детей, может, с этим сложнее. У них там на телефоне где-нибудь за углом посмотрел, бежать надо. И нету просто места такого. И возможности им, что в школу, то еще куда-то. Это вы вот пришли, так сказать, сейчас вот эфир проведете, потом сядете спокойно в машину.
Да, включу себе ютубчик уютный. Да,
понимаете, включите себе видео. А там все по-другому.
Да, да, по-быстрякову
успеть. Там, понимаешь... Тут надо это сделать, тут туда-сюда, тусовки.
Да чем, господи, делать бездельником этим? Ни черта не делаю. Даже интерес потеряли по подружкам, понимаете? Все есть, все возможности есть. И раскрепощенность есть. А такое ощущение, что у них желаний нет. Спасибо большое вам. Так мы побрюжали, если позволил в конце. Ну ладно, думаю, побрюжу немножко. Директор по коммуникации медиагруппы России сегодня Петр Лидов был с нами на прямой связи. В студии работали Евгений Майструк и Алексей Тимофеев.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Генпрокуратура России просит признать экстремистскими украинский полк «Азов» и организацию «Национальный корпус». Соответствующим запросом в ведомство обратилась Общественная палата. «Азов» – один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в карательной операции в Донбассе. Боевики этого подразделения похищали и пытали людей. Против некоторых бойцов батальона в России возбуждены уголовные дела. Соединенные Штаты считают, что Москва намерена подорвать влияние Вашингтона в мире и разрушить западные альянсы. Речь идет об операциях с участием наемников, убийствах и продаже оружия, утверждает Эверил Хейнс. Таким образом, директор национальной разведки США решил запугать американских сенаторов, чтобы выбить денег из бюджета. По словам Хейнс, Россия также угрожает Штатам, модернизируя свою армию. Бельгийским кафе в мае разрешат открыть террасы. Такое решение принял Национальный комитет по борьбе с коронавирусом. Ранее сообщалось, что со следующей недели в стране будет снят запрет на зарубежные поездки, возобновят работу в нормальном режиме непродовольственные магазины, вновь начнутся занятия в школах. Ряд антиковидных мер смягчается и в Швейцарии. С 19 апреля в стране также открываются летние террасы ресторанов, кинотеатры и фитнес-центры. С ограничениями разрешены и массовые мероприятия. Почти 200 человек стали жертвами тропического циклона Сероя, который обрушился на Индонезию. Еще порядка 50 человек числятся пропавшими без вести. Ливни и оползни также разрушили множество домов, дорог и мостов. Стихия ударила по Индонезии в начале апреля после проливных дождей, которые спровоцировали наводнение. Супруга американского лидера хорошо перенесла некую медицинскую процедуру и вернулась в Белый дом, сообщила представитель первой леди Элизабет Александер. Ранее сегодня 69-летняя Джилл Байден в сопровождении президента США приехала в госпиталь. Подробности и причины визита, а также данные, какого рода процедуру перенесла первая леди, не сообщаются. Формулировка может означать как терапевтическое, так и хирургическое вмешательство. Еще один праздник может появиться в российском календаре. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.